«Она жива, Роберт», — сказал Уортроп. «По крайней мере, была жива, когда ее увозили». «Тогда в попытке убийства, в похищении, в безрассудном риске и...» «В охоте на безголовых монстров до наступления сезона охоты», — с готовностью предложил Кернс. Морган обернулся к доктору. «Уортроп, я опирался на ваше мнение в этом вопросе. Я доверился вам как эксперту». «Ну так и что?» — сказал Кернс. «Проклятые твари мертвы. В чем претензии?» «На вашем месте я приберег бы эти аргументы для суда, мистер Кернс». «Доктор», — поправил его Кернс. «Доктор Кернс. Кори». «Кернс, Кори, мне плевать! Пеленор, вы знали, что он собирается сделать? Вы знали, что находилось в том ящике?»
«На твоем месте, Уортроп, я бы не стал отвечать», — сказал Кернс. «Я знаю прекрасного адвоката в Вашингтоне. Если хочешь, я тебя с ним познакомлю».
«Нет», — ответил доктор Моргану. «Я не знал, что в ящике, но я подозревал».
«Я не виноват в том, что они людоеды и ничего другого не едят», — сказал Кернс. «Равно как не виноваты в том, что они здесь появились. Но я понимаю, констебль, это ваша благодарность. Вы человек закона, а я человек...» Он не стал заканчивать фразу. «Вы наняли меня для выполнения определенной работы и дали определенные обещания, которые вы обязались соблюсти по окончании этой работы. Так позвольте мне действительно ее закончить, прежде чем вы нарушите свое слово».
«Я не давал вам никакого слова», — замотал головой Морган и вдруг замер.
Кое-что из того, что сказал Кернс, начало доходить до него.
«Что вы имели в виду, сказав «действительно закончить»?»
«Есть большая вероятность, что антропофаги еще остались», — осторожно сказал Уортроп.
«Еще? Сколько еще? Где?»
Морган стал судорожно оглядываться по сторонам, словно ожидая, что сейчас следующая партия монстров возникнет прямо на краю рва.
«Мы не узнаем, где, пока не попадем туда», — сказал Кернс.
«Попадем куда?»
«В их милое гнездышко, констебль. Туда, где они живут».
Но констебль отказался даже говорить на эту тему. Вместо этого он собрал своих людей, поблагодарил их за храброе участие в сражении, которое он сравнил с битвой при Ватерлоу, и отдал команду собрать тела монстров в одну кучу, чтобы их уничтожить. Мы с Малаки присоединились к грязной работе. Мы притащили тело убитого мною молодого антропофага из-под платформы и положили его в общий погребальный костер. Дальше ужасный холм облили остатками горючего из канистры. Кернс зажег спичку и сказал: «Покойтесь с миром!» И только тогда бросил спичку в центр кучи. Пламя взлетело до самого неба. Вскоре послышался запах горелой плоти. Я не впервые чувствовал его. Глаза у меня заслезились не столько от дыма, сколько от воспоминаний, вспыхнувших ярко вместе с пламенем. Чья-то рука легла мне на плечо. Я обернулся и увидел Малаки. В его синих глазах отражался свет костра. По раненой щеке скатывалась слеза. От костра шло тепло, но Малаки был скован ледяной тоской, ледяной, как могильные камни. Бедный. О чем он думал, глядя на горящих монстров, как не о своей семье, о Майкле и об отце, о матери, прижимающей к себе младенца переломанными руками, о любимой сестре Элизабет, которая прибежала к нему за спасением, а встретила смерть? Чувствовал ли он облегчение сейчас? Свершилось ли, по его мнению, правосудие? «Я тоже мертв. Внутри ничего нет», — сказал он мне. «А сейчас...» Воскресил ли его этот костер из оторванных конечностей и торсов, сваленных в кучу? Я остро сочувствовал его горю, потому что мы были братьями по несчастью, такому, когда все дороги ведут только к неизбывному горю и чувству вины. Есть ли чудодейственное средство, волшебный эликсир, придуманный людьми или богами, способный исцелить нас и облегчить агонию? Вот уже год прошел с тех пор, как я потерял своих родителей, а память все еще терзает мою душу, словно та ночь, когда наш дом сгорел дотла, была только вчера.
Да и сейчас, 80 лет спустя, они все еще тлеют в руинах. Черные, скрюченные трупы моих родителей. Я слышу их крики так же отчетливо, как скрип этой ручки по бумаге, когда я пишу сейчас, как шум вентилятора на своем столе, как щебет птицы за окном. Я вижу отца таким, каким он был перед смертью, с той же отчетливостью, с какой вижу календарь, висящий сейчас на стене, отмеривающий дни моей жизни, или солнечный свет на лужайке, над которой порхают стрекозы и бабочки. Почти неделю отец лежал в постели, охваченный жестокой лихорадкой, накатывающей и спадающей, как прилив и отлив. Только что он горел, как в огне, а уже в следующий миг стучал зубами от холода. И не хватало одеял, чтобы его согреть. Ничто не задерживалось у него в желудке. А на третий день страданий по всему телу у него стали появляться ярко-красные пятна размером с полмонеты. Моя мать, игнорируя его протесты, «Это просто температура, ничего страшного», пригласила семейного врача, который поставил диагноз «опоясывающий лишай» и обещал полное выздоровление. Мать это не убедила. Отец недавно вернулся домой из поездки с Уортропом неизвестно куда, и она подозревала, что он подхватил какую-то редкую тропическую болезнь. У отца стали выпадать волосы. Они вылезали клочьями, и даже его борода и брови осыпались, как осенние листья. В панике мать послала за Уортропом. К этому моменту красные пятна на теле отца стали воспаляться. На них появились молочно-белые точки размером с булавочную головку. Дотрагиваться до них отцу было больно. Даже прикосновение ночной рубашки к одной такой точке заставляло его биться в агонии. Поэтому он вынужден был лежать неподвижно поверх одеяла, беспомощно отдавшись боли. Он не мог есть, он не мог спать. К тому моменту, как пришел Уортроп, он впал в состояние почти полного беспамятства. Казалось, он не узнал доктора и был не в состоянии отвечать на вопросы о своем состоянии. Доктор осмотрел язвы и взял кровь на анализ. Он посветил ему в глаза и посмотрел горло. Взял образцы волос, оставшихся на подушке и одеяле. Отец к тому времени был уже совершенно лысый. Уортроп измерил и нам с матерью температуру, и нам посветил в глаза, и взял анализ крови.
«Вы знаете, что с ним», — сказала мать.
«Возможно, это лишай», — сказал доктор.
«Но это не лишай», — настаивала она. «Вы это прекрасно знаете». «Скажите, что на самом деле с моим мужем? Пожалуйста, доктор Уортроп!»
«Не могу, Мэри, потому что я не знаю. Мне нужно сделать анализы».
«Он выживет?»
«Думаю, да. Возможно, он будет жить еще очень долго», — добавил он загадочно. «А пока попробуйте прикладывать ему горячие компрессы, такие горячие, какие он только сможет выдержать». «Если что-то изменится, в лучшую сторону или в худшую, немедленно пришлите ко мне вашего мальчика».
Предписанное доктором лечение дало временную передышку от боли. Мать опускала кусочки нарезанной простыни в чан с кипящей водой и, вытащив их щипцами, прикладывала к язвам на теле отца. Но стоило только ткани начать остывать, как боль возвращалась. Теперь к ней добавился еще и невыносимый, сводящий его с ума зуд. Компрессы превратились для матери в изнуряющую, непрекращающуюся работу. Она только и делала, что перебегала от кровати к печи и назад, и так час за часом, день и ночь, пока, наконец, она однажды не выдержала и упала на мою кровать вздремнуть хоть чуть-чуть, а ее обязанности перешли ко мне. Мои тревога, забота и страх, невыносимо острые на ранней стадии его болезни, теперь вылились в беспрерывную заботу и уход. Ребенок беззащитен перед болезнью родителя, он не может видеть, как кто-то лежит в постели и страдает. Родители, они же как солнце над головой, всегда были, есть и будут. Ребенок себе и представить не может по-другому. Если слег отец, где гарантия, что завтра солнце не упадет в океан? Заключительный этап наступил в одну из тех полуночных передышек матери, когда она удалилась в мою комнату, чтобы приткнуться поспать на пару минут.
Я выскочил на улицу принести дров, а когда вошел обратно в кухню, обнаружил, что отец встал с кровати впервые за очень долгое время. С момента болезни он похудел на 20 фунтов, и ночная рубашка болталась на нем. Он беспокойно стоял у печи с безумным выражением глубоко запавших глаз. Он пристально посмотрел на меня, повернув скелетообразную голову, когда я позвал его, и прошипел тихо:
«Горит, горит».
Он протянул мне одну руку, изъеденную язвами, со словами:
«Они не оставят меня в покое! Смотри!»
В немом ужасе я смотрел, как он провел ногтем по одной из язв, вскрывая белый нарыв. Извивающаяся, волокнистая масса бесцветных червячков выдавилась наружу. Они были не толще человеческого волоса.
«Даже мой язык!»
— простонал он.
«Когда я говорю, нарывы лопаются, и я глотаю этих червей!»
И отец заплакал. Слезы его были с примесью крови, и в них тоже извивались маленькие червячки. Я почувствовал отвращение и ужас, но не мог двинуться с места. Мне было не постигнуть меры его страданий, и я не мог ничем облегчить их. Тогда я не знал, что это за существа, населившие тело отца и атакующие его изнутри. Я не был еще под опекой доктора и ни разу не слышал слова «монстрология». Я знал, как выглядят монстры. Какой ребенок не знает? Но, как все дети, когда я думал о монстрах, я представлял себе жутких уродливых зверюк, и характерным для них всех было только одно — их огромный размер. Но монстры, как я знаю теперь, бывают всех возможных видов и размеров, и только их аппетит к человеческому телу определяет их суть и название.
«Убить их!»
— пробормотал отец вслед за этим, не имея в виду, что это должен сделать я, а просто как вывод его измученного ума.
«Убить их!»
Прежде чем я успел как-то отреагировать, он открыл дверь печи, голой рукой вытащил тлеющее полено и приложил его горячим концом к язвам на руке. Тут же он запрокинул назад голову и издал нечеловеческий крик, но сумасшествие большее, чем боль, двигало его рукой. Рукав его рубашки занялся пламенем, огонь перекинулся на всю рубашку, и через пару секунд мой отец превратился в пылающий факел. Обожженная кожа стала трескаться, словно земная кора во время землетрясения. Трещины, странно обескровленные, пробегали от одной язвы к другой. Из вскрытых нарывов вытекали белые тонкие черви. Они каскадом стекали с его плачущих глаз, вываливались из носа, вытекали из ушей, фонтаном били изо рта. Он упал спиной на раковину, и пламя перекинулось на занавески. Я стал кричать и звать маму, потому что дым и запах горящего тела уже наполнил кухню. Она ворвалась в кухню с моим детским одеялом в руках и попыталась накинуть его на остов отца, не переставая кричать мне: «Беги, Уилл Генри, беги прочь, беги!» К этому времени пламя уже достигло стены и взбиралось к деревянным перекрытиям потолка. Дым был таким густым, что я стал задыхаться, и открыл дверь за спиной, чтобы впустить немного воздуха, но ворвавшийся воздух лишь еще сильнее разжег огонь. Сквозь рыжую пелену огня и вихри сажи я увидел, как отец вцепился в мать. Так их и запечатлела моя память. Она в объятиях отца, оба в объятиях пламени. Сейчас, стоя у костра, в котором догорали антропофаги, я с содроганием вспоминал ту ночь. Малаки спрашивал меня, что же я тогда сделал. Я ответил ему: «Сбежал». И это было правдой. Я сбежал тогда, и я бегу до сих пор. Бегу от запаха горящей плоти, запаха горящих волос моей матери. Бегу от криков и воя, когда позади меня обрушился потолок. Бежал тогда, бегу сейчас, и буду бежать еще бог знает сколько. Говорят, время лечит, но это не мой случай. Нет лекарства, нет облегчения моей ноши. Я все еще слышу голос матери. Когда пламя уже охватило ее рот, она продолжала кричать: «Уилл! Уилл! Уилл! Где ты?» И я отвечаю: «Я здесь, мам. Я здесь, уже старик, чье тело время милосердно подточило, но чью память немилосердно оставила нетронутой. Я вырвался. Я связан по рукам и ногам. Я сбежал. Я навсегда остался там».